привет! С вами радио «Крым Реалии».
Здравствуйте!
Мы запустили дневное шоу в будни с 14.00 по крымскому времени. Можете слушать нас теперь и днем. Это важно. Сегодня мы поговорим вот о каких темах.
Российские власти Крыма предлагают продать частному собственнику известное симферопольцам здание в центре крымской столицы. Какое и на каких условиях? Об этом поговорим вот в рамках нашего сегодняшнего ток-шоу. Дождитесь!
Еще одна тема. Украинский пункт пропуска Чангар возобновил работу после временного отключения света.
Ну и президент Беларуси Лукашенко сделал сегодня заявление вот по поводу передачи Крыма Украине в советское время. Интригуем вас. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начинаем мы с новостей, но прежде напомним, что вы нас теперь можете слушать на средних волнах 649 АМ. Бесплатный номер телефона для звоночков из Крыма 8 800 10 06 926. Есть еще номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Но также вы можете писать нам под трансляцией на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Мы ждем ваши комментарии.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Российская таможня на админгранице между аннексированным Крымом и материковой частью Украины временно не работает. Российские таможенники остановили оборудование для прохождения контроля в пункте пропуска Перекоп, или же это украинский пункт пропуска Чаплынка, на 2 дня. На этот срок через админграницу с аннексированным Крымом изменят режим ввоза-вывоза товаров. Об этом сообщает близкое к российской власти полуострова издание «Крыминформ» со ссылкой на Южное таможенное управление России по Крыму. По данным ведомства, таможенники проведут плановые ремонтные работы оборудования, которые должны закончить срок.
После аннексии Крыма России в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически настоящая граница. Для перехода на временно оккупированную территорию для граждан Украины доступны пункты пропуска Каланчак, Чангар и Чаплынка. Со стороны оккупированного Крыма российские пункты называются Армянск, Джанкой и Перекоп.
Ну а украинский КПВВ Чангар снова работает. Украинский пункт пропуска Чангар со стороны материковой Украины в аннексированный Крым возобновил работу после временного отключения света. Пропуск транспорта и пешеходов работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.
На сайте Госпогранслужбы Украины информация о проблемах с электроснабжением пункта пропуска на админгранице отсутствует. Утром 26 ноября пункт пропуска Чангар на админгранице Крыма с Херсонской областью временно прекращал пропуск пешеходов и автомобилей именно из-за отсутствия электроэнергии.
А под Севастополем ограничат движение из-за учений. Российские силовики проведут антитеррористические учения недалеко от этого города 27 ноября, то есть завтра. Подконтрольные России власти города предупредили, что учения состоятся в районе поселка Штурмовое, прилегающих дачных массивов и улицы Чернореченская. Российские силовики ограничат там движение.
Ну и в сообщении сказано следующее, цитата: будут отрабатываться учебные вопросы по усилению сил и средств силовых структур при угрозах террористического характера с применением специальной техники, имитационных средств, выставлением дополнительных постов полиции и Росгвардии. Конец цитаты. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в Черном море. В Генштабе Украины действия российских военных на полуострове называют незаконными.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Российские военные заплатят больше 30 миллионов рублей за случайный пуск ракеты в Крыму. Двум военнослужащим придется заплатить Минобороны России 31 миллион рублей за случайно запущенную в САКах авиационную ракету. Об этом пишет российское издание «Коммерсант».
Запуск ракеты обошелся без жертв, однако нанес материальный ущерб российской армии на полуострове. Были уничтожены 2 летательных аппарата и поврежден комплекс ОКО, с помощью которого эти ракеты проверяли. Также в результате инцидента было уничтожено оборудование и снесены ворота со стеной в ангаре. Однако взрыва ракеты не произошло, никто не пострадал. Правозащитники и международные организации регулярно фиксируют милитаризацию аннексированного Крыма. Международные организации осуждают военизацию полуострова.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Президент Беларуси считает советскую передачу Крыма Украине неправильной. Александр Лукашенко сделал такое заявление на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым, рассуждая о возможности присоединения Калининграда к Беларуси. Соответствующая информация размещена на сайте главы белорусского государства. Ну и реакции украинской стороны на такое высказывание президента Беларуси пока нет. Если вы хотите подробнее ознакомиться с заявлением Лукашенко, заходите на сайт Крымреалии. Там это все в подробностях приведено. Напомним только, что в сентябре этого года Лукашенко сказал, что не верит в то, что Россия вернет аннексированный Крым под контроль Украины. До этого, в марте, он отметил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание Крыма российским.
Ну и там такая вот цитата, мы сейчас не можем воспроизвести тот звук.
Интонацию,
да? Интонацию, это понятно, что не можем воспроизвести, но вот на сайте Крым Реали есть новость и с подробной цитатой, как вообще, в каком контексте это было сказано. Значит, вот дальше открываются кавычки, и я начинаю цитировать господина Лукашенко. Открываются кавычки. «Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы. Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит, я не против. А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, что неправильно сделали», – сказал Лукашенко на этой встрече. Вот в таком контексте он это сказал. Я уже с уверенностью могу заявить, что буквально уже в вечернем эфире Александр Янковский вместе с экспертами будет... Ответит Александр Лукашенко и поговорят вообще, что это такое за заявление, да, что оно означает и какой контекст имел в виду господин Лукашенко. Да, все это в вечернем эфире, который, напомню, у нас с понедельника по пятницу в 19:30 по крымскому времени.
Радио Крым. Реалии. Отдыхай вместе с нами.
Отдыхайте вместе с Радио Крым Реалии. А Аксенов угрожает чиновникам из-за самостроев. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские полиция и прокуратура будут возбуждать административные дела за бездействие чиновников в работе по ликвидации самостроев на полуострове. Об этом он сказал на заседании Российского архитектурно-градостроительного совета.
Ну и дальше же по традиции нашего эфира.
Открываем кавычки,
я цитирую. На этот раз цитирую Аксенова, которого цитирует пресс-служба российского крымского правительства. «Наша с вами цель не выписать штрафы на 1 000 000 рублей, а таким образом построить работу, чтобы фактически воспрепятствовать появлению неконтролируемых объектов, на которых нет согласованной документации. Эти обнаружения должны происходить на первоначальном этапе, как только начинают копать котлован, а не когда здание стоит уже практически готовое». Конец цитаты. Закрываются кавычки. Ну вот господин Аксенов считает, что в первую очередь чиновники должны следить за центральными улицами поселений и городов, поэтому тут уже можете вы, как жители своих городов, своих центральных улиц, населенных пунктов, сообщать, возможно, и контролировать как-то этот вопрос. Действительно ли законные все постройки, да, и действительно ли местная власть контролирует документацию и прочие вещи перед тем, как то или иное здание будет возведено в центре ваших городов.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов будет судиться за крымские активы. Компания украинского бизнесмена System Capital Management или SKM имеет намерение в международных судах отстаивать вот свое право на поместье в Ялте. Речь идет о комплексе дачи Якова Жуковского «Новый Кучукой», расположенном в поселке Парковое. Крым Реалии эту информацию предоставили в SKM в ответ на официальный запрос.
Так компания отреагировала на сообщение о том, что подконтрольное России правительство Крыма выставило на аукцион поместье в Ялте, находившееся в собственности Ахметова. После аннексии Крыма российские власти полуострова якобы национализировали государственное имущество Украины и частных украинских предпринимателей. Украина оспаривает имущественные вопросы в судах и требует от соседней России компенсацию за утерянные активы.
А я напомню, что мы сегодня в эфире дневного шоу «Радио Крым Реалии» будем говорить как раз о том, что происходит с теми предприятиями, которые российские власти после аннексии Крыма якобы национализировали. Теперь они выставляют их на приватизацию. Но вот есть пример с историей дачи, с этой дачей или этим поместьем, когда украинский собственник этого имущества имеет намерение отстаивать свое право на это имущество в международных судебных инстанциях.
Поэтому оставайтесь с нами. После новостей мы сразу перейдем к этой вот центральной теме данной программы.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
А Зеленский отправился с визитом в Эстонию. Во вторник, 26 ноября, то есть сегодня, президент Украины Владимир Зеленский отправился в эту страну с официальным визитом. Об этом сообщает его Facebook. В рамках визита запланированы переговоры главы украинского государства с эстонской коллегой, президентом Эстонии Керсти Кальюланд, а также встречи со спикером эстонского парламента Хеном Пилуасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.
В Таллине президенты Украины и Эстонии примут участие в работе цифрового форума. Только могу сказать, что если вас интересует такая вот повестка международная украинская, много новостей есть на сайте Крым Реалии, и также подробная информация на сайте украинской службы Радио Свобода. Ну а тем временем нефть дешевеет на фоне переговоров США с Китаем. Цены на нефть незначительно снизились во вторник, 26 ноября. Такая динамика вызвана комментариями представителей США и КНР, которые надеются, что две крупнейшие мировые экономики вскоре договорятся о прекращении торговой войны. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на данные биржевых торгов на сайте investing.com. И там говорится также о том, что стоимость барреля январской нефти марки Brent составила 62,5 доллара за, а баррель январской нефти марки WTI, тут я уже не специалист в этом, но, в общем-то, торговался по 57, почти по 58 долларов. А в целом цена упала на 0,2%. Поэтому глобальные такие новости также существуют. Тут я не могу не сказать о том, что в эфирах радио Крым Реалии, которые круглосуточно, которые на 648 АМ на сайте Крым Реалии можно слушать в приложении Радио Свобода, у нас также есть программы «Голоса Америки», телеканал «Настоящее время», в которых очень детально как раз вот такая вот глобальная международная повестка и анализируется.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
В Крыму объявили штормовое предупреждение. Управление российского МЧС по Крыму объявило такое предупреждение на сегодня-завтра из-за надвигающихся на полуостров сильных дождей. После продолжительной сухой погоды в Крыму, говорится в сообщении, это цитата, в связи с выходом средиземноморского циклона, вечером 26 ноября в течение суток 27 ноября ожидаются местами сильные дожди. Эта новость особенно важна, учитывая вот вчерашнюю тему нашего эфира. Мы вчера говорили о том, что есть угроза для урожая озимых культур в Крыму, потому что на протяжении длительного времени не было достаточных осадков на полуострове, и первая половина вот ноября выдалась очень жаркой, как даже для Крыма. И мы даже включали вчера в наш эфир фермера крымского, который сказал, что они столкнулись с такой непредвиденной проблемой в этой связи, что кроме того, что земля сухая, очень плохо прорастают эти засеянные культуры, еще и появилось очень много мышей.
Вот так вот. Ну, можно сказать, что только одно, что есть еще текстовая версия. Я, знаешь, как сижу, тут реклама. Текстовые версии наших эфиров читайте на сайте Крым Реали.
Это
такой
правда?
Product placement. Да, ну, на самом деле, да, это интересно. Я слышала, кстати, это включение, оно было очень эмоционально, но вот с такой проблемой сталкиваются фермеры, в том числе на полуострове. На самом деле, важно напомнить, что ранее спасатели крымские объявляли, да, штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности, но вот до выходных они его продлевают, поэтому будьте бдительны. Еще одна тема.
Успеваем.
В Симферополе уберут лишние светофоры. Это важная тема. Мы должны успеть светофоры? В блоке новостей их рассказать. Но, наверное, да. Вот речь идет о том, что до конца 2020 года в Симферополе оптимизируется, значит, схема движения автомобилей во избежание транспортного коллапса. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Передают новости с Симферополя. А тут уж, Елена, может быть, ты процитируешь Аксенова, а то все я, да я.
Да, открываем кавычки. В частности, ненужные светофоры будут ликвидированы, будет организовано правильное движение по пешеходным переходам и установлены необходимые знаки. Об этом заявил Сергей Аксенов. По его мнению, критическая ситуация с заторами сложилась в районе Куйбышевского кольца. Также подконтрольный Кремлю глава Крыма пообещал минимизировать заторы, возникающие из-за ремонтов городских дорог.
Все это в блоке новостей, все, что мы успели на эту минуту, мы вам рассказали. Далее будет центральная и главная тема нашей программы – большая распродажа предприятий в Крыму. С вами остается Елена Римовская, и я уйду за кадр, но буду внимательно слушать, что же происходит в эфире, слушать на 648 АМ на сайте Крым Реалии. Еще буду смотреть трансляцию в Ютьюбе на странице Крым Реалии и, конечно же, общаться там в комментариях, в том числе с нашими зрителями. Так что оставайтесь на нашей волне.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Какова судьба бывшего института минеральных ресурсов в Симферополе? Что еще из крымского имущества планируют продать российские чиновники? И кто покупает имущество в аннексированном Крыму? Вы слушаете дневное шоу на радио Крым Реалии. Об этом мы будем говорить в ближайшие полчаса. Я напомню, что в студии для вас работает Елена Римовская. И у нас есть трансляция нашего прямого эфира на YouTube-канале Крым Реалии. Вы можете нам также позвонить в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Ну и я напомню, на каких частотах вы можете нас слушать. Вы можете нас слушать на средних волнах в Крыму на 648 АМ. Кроме того, на севере Крыма вы можете слушать нас на FM. Это 105,9 FM. Итак, начнем с создания бывшего института минеральных ресурсов в центре Симферополя. Это здание можно, ну, так сказать, с уверенностью, оно знакомо огромному количеству симферопольцев. Здание это расположено на проспекте Кирова, 47/2. Это здание планируют включить в план так называемой приватизации на следующий год. Такое решение поддержал профильный комитет подконтрольного России Госсовета Крыма, пишет российская газета «Причина». Здание требует вложений, которых у подконтрольных России крымских властей нет. И здание цитирует главу комитета об имущественных отношениях российского Госсовета Крыма Евгению Добрыню, которая отметила, что здание, цитирую, «великолепное и расположено в прекрасном месте, но чтобы его привести в порядок, придется отложить строительство детских садов или других социальных объектов». Конец цитаты. Здание бывшего института планируют выставить на продажу в следующем году со стартовой стоимостью 232 миллиона российских рублей. Площадь помещений заявленная – это почти 3500 квадратных метров, но продают не только помещения, но и земельный участок площадью 5000 квадратных метров. Однако дальнейшее использование лота ограничено. Комплекс якобы будет предназначен исключительно для просветительских и образовательных целей. Кроме того, лицу, заинтересованному в приобретении, придется еще вложиться в ремонт здания. По предварительным оценкам речь может идти о сумме в 500 миллионов российских рублей. Немного о самом здании. Оно появилось в центре Симферополя в 1956 году как Институт минеральных ресурсов Министерства геологии УССР. Это научный центр, он занимался минералогическими исследованиями не только по всей Украине, но и по всему Советскому Союзу. После распада Союза он стал Украинским государственным институтом минералогических ресурсов. В 2000-х работал как крымское отделение Украинского государственного геолого-разведочного института. Вот в 2012 году, то есть еще до аннексии Крыма России, это отделение ликвидировали, но здание в центре Симферополя осталось закрытым. О том, что из себя представляло это здание, чем занимался этот институт, мы расспросим у украинского ученого Игоря Палкина. Он возглавлял Крымское отделение Украинского геолого-разведочного института с 2005 по 2012 год. Сам он работал в здании на Кирова, если я не ошибаюсь, он сейчас меня поправит, с 70-х годов прошлого века. Игорь Евгеньевич, добрый день.
Добрый день.
Я допускаю, что некоторые наши слушатели, которые нас сейчас слушают, они могли застать вот это здание в центре Симферополя уже не работающим. Вы могли бы нам немного рассказать о том, чем этот институт занимался и почему его в 2012 году закрыли?
Конечно, мог. Но прежде всего, действительно, он возник в 1956 году, и он возник как организация Украинской академии наук. И здание построено по проекту, специальному проекту Украинской академии наук, как геологический и вообще как академический институт. В 1963 году этот институт вышел из системы Академии наук, были разные причины на то, вышел и перешел в состав, был введен в состав Министерства геологии Советского Союза. И тогда Институт минеральных ресурсов входил, ну, наверное, в десятку лучших геологических институтов Советского Союза. В 1969 году его передали Министерству геологии Украины. Я поправил немножечко вот эту информацию.
Да-да.
И тогда его сделали головным институтом по прогнозированию и поиску месторождений твердых полезных ископаемых. И главное, там были технологи-обогатители, люди, которые, без которых ни одно месторождение твердых полезных ископаемых в Украине не принималось в разработку, в переработку. То есть мы были уникальным институтом. И действительно, так сказать, уже после распада Союза в 1994 году наш институт стал носить название Института Украинского государственного института минеральных ресурсов. Он занимался прогнозированием месторождений, изучением месторождений. Это был закрытый во многом институт, ну, скажем, секретный, да, потому что мы занимались прогнозированием и изучением алмазных месторождений, золоторудных месторождений редкоземельных разных элементов. Скажем, первые алмазы Архангельской алмазоносной провинции были обнаружены учеными нашего института.
А почему тогда такой институт решили в 2012 году ликвидировать?
Ну вот, дело, наверное, не в ликвидации института, а дело в ликвидации украинской государственной геологии. Правительство или команда Януковича Азарова, кстати, наш бывший премьер-министр, доктор геолого-минералогических наук и тоже директор института только в Донбассе, академического был, начинал оттуда. Вот. Просто, так сказать, прекратили финансировать государственную геолого-разведочную отрасль. И если когда-то, ну, в те годы, в 2006-2007 году еще она существовала и имела 1,5 миллиарда гривен финансирования, то, скажем, на сегодняшний день украинская геология государственная на этот год имеет 100 миллионов гривен.
Игорь Евгеньевич, если да. Вот уже возвращаться к истории да. самого здания, мы с вами перед эфиром общались, вы рассказали о том, что вот по факту, когда институт этот ликвидировали, то фактически здание закрыли со всем имуществом, которое там находилось. Известно ли вам, как сложилась судьба здания вот после 2014 года, когда Крым был аннексирован Россией?
Да, мне, к сожалению, известно. Вот, если, скажем, еще в 2013 году оставалась маленькая надежда, что вдруг институт восстановят, в Украине появятся деньги, то, конечно, в 2014 году это все произошло, пошло совсем другим путем. Как раз в момент оккупации Крыма там базировалась самооборона крымская, и она нанесла большой ущерб зданию, внутреннему интерьеру, прочему. А потом, после, так сказать, аннексии Крыма, здания просто начали, имущество начали оттуда вывозить, а это не только, скажем, мебель, это и оборудование, это и приборы, уникальное оборудование, я должен сказать, самого разного, и минералогического характера, и технологического, я имею в виду переработку руд. Значительная часть попала в нынешнюю Крымгеологию, российское предприятие, которое образовалось на базе украинского объединения геолого-разведочного Южико-геоцентра. А много было украдено, много было там произошло, потому что это все было бесконтрольно, это же было, ну, имущество украинское, и кто там за этим следил? Ну, на сегодняшний день неизвестно, что мебели там никакой нету, весь мрамор снят, и мраморная крошка, весь паркет снят, даже все розетки и плафоны, все это вывернуто. Вот, то есть здание находится в ужасающем состоянии внутри, оно только снаружи так красиво выглядит. А с учетом того, что, скажем, в 56-м году же его сдали, там деревянные перекрытия. То есть, действительно, я думаю, что названные российскими службами стоимость ремонта, наверное, даже заниженная, потому что это... Нужно полностью все вынести, теперь снести после того, что там сделали, и класть новые перекрытия бетонные. То есть это совершенно невероятные деньги. Собственно, это и собиралось сделать служба управления делами российского президента. Ведь сразу же после оккупации там должна была находиться, по утверждению российских властей новых, администрация президента Российской Федерации. И их Дуся, так называемая, забрала это здание в свое ведение. Только потом она передала его уже городу Симферополю, по каким-то причинам отказавшись от первоначальных планов.
Игорь Евгеньевич, у меня остается время буквально для одного вопроса. Вот да, я знаю, что пожалуйста. Вы знакомы с этой информацией, что планируют его сейчас, ну, назовем это приватизацией, как это называют российские власти Крыма. Как вы считаете, как может сложиться судьба здания вот после того, как его выставят на продажу? Во-первых, найдется ли покупатель, который будет готов инвестировать в ремонт самого здания? И как будет складываться дальнейшая судьба?
Во-первых, у меня есть сомнение, что найдется такой покупатель, потому что знающие люди сомневаются, что российская власть все-таки там пришла навсегда. Это первое. Второе, мне кажется, все-таки вряд ли будет восстанавливать этот комплекс имущественный. Скорее всего, все снесут. Там имеет стоимость земля 5 гектаров. А так это действительно та площадь, которая названа, это все здания. Это и там же второй корпус, химический корпус, и плюс маленькие корпуса. То есть, собственно, этот офис, он представляет собой наши 2500 метров. Но восстанавливать его это очень дорого. Никакому инвестору, что ж, второй Крымский мост построить, что ли? Таким образом, ну, столько денег потребуется. Это не по силам частному инвестору. Нет смысла этого делать.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Игорь Палкин, кандидат геолого-минералогических наук и бывший директор Крымского отделения Украинского геолого-разведочного института. Возглавлял он это отделение с 2005 по 2012 годы. Это отделение находилось в институте в помещении бывшего института минералогических ресурсов на проспекте Кирова, 47/2 в центре Симферополя. Это здание планируют на следующий год российские власти Крыма выставить на продажу. И вот мы интересовались мнением человека, который проработал в этом здании с 70-х годов прошлого века. Во-первых, чем оно ценно, чем там занимались и как сложилась его судьба после 14-го года, могут ли его купить, высказывает Игорь Евгеньевич сомнения относительно того, что найдется покупатель, который будет готов не только инвестировать в ремонт этого здания, но и использовать его так, как вот, по крайней мере, заявлено, для просветительских и образовательных целей. Я напомню, что Украина не признает так называемую национализацию, которую российские власти после аннексии провели в Крыму в отношении ряда объектов. Более того, факты вот, незаконной с точки зрения Украины национализации являются одним из предметов обращения Украины в международные судебные инстанции. Продолжая тему того, что может пойти уйти с молотка в следующем году, если верить заявлению профильного комитета Российского Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям, то вот согласно проекту, предварительному такому плану приватизации на следующий год, может попасть под приватизацию, например, служба технического надзора, комплексная архитектурно-реставрационная мастерская «Крым-проект-реставрация», Евпаторийский авиационный ремонтный завод, Феодосийский судомеханический завод и предприятие «Универсал Авиа». Кроме того, в следующем году предлагается приватизировать вот, там, часть акций еще нескольких предприятий. И можно дополнить тут, что еще до конца этого года, потому что были внесены изменения в план приватизации на этот год, планируют продать в Крыму предприятие «Крымвино» и Керченский металлургический завод. Также вот ранее Крымреалии рассказывали о том, что подконтрольное России Министерство имущественных и земельных отношений Крыма планирует до конца года продать морской нефтяной терминал, вот второе название — Феодосийская нефтебаза. О том, как складывается судьба вот таких приватизированных предприятий после 2014 года, каким критериям руководствуются крымские власти, когда выставляют что-то на приватизацию, мы об этом поговорим с экономическим обозревателем из Крыма, бывшим президентом торгово-промышленной палаты Крыма Александром Басовым. Александр, добрый день.
Добрый день, Елена.
Как складывается судьба вот предприятий крымских, которые после 2014 года уже были приватизированы?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что они вначале были национализированы. Вы об этом, вероятно?
Да, да, да. А тех, которые были национализированы, а потом были крымскими властями выставлены на продажу.
Ну вот смотрите, интересная закономерность наблюдается. Я проанализировал деятельность некоторых предприятий, которые были национализированы вот в 2015 году, там в 2014-2015 годах. Это причем сведения в открытом доступе находятся, то есть они легко проверяемы. Вот я взял три предприятия. Это Крымавтотранс, Крымхлеб и Крымпотребсоюз. Причем, что интересно, это предприятия все не были негосударственные, это предприятия были частные, а вот в случае с Крымпотребсоюзом, более того, это была еще и коллективная собственность. В результате вот этой незаконной, подчеркиваю, незаконной, ну, с точки зрения большинства юристов независимых, национализации, пострадали там более десятка тысяч пайщиков этой организации. Так вот, вот эти все три организации, они демонстрируют ухудшение своих финансовых показателей. Но если вот говорить о Крымхлебе, то у них ситуация ухудшилась не критично, то есть, ну, поскольку там ну, есть значительный спрос, да, вот на хлебобулочные изделия и так далее. То вот если говорить о Крымавтотрансе, то там ситуация просто катастрофическая сегодня. И там уже не один директор сменился, и даже, по-моему, там какие-то уголовные дела заведены и так далее. Но вот под благими вот этими лозунгами, гафлами о том, что надо защитить, дескать, нашу экономику, защитить там еще кого-то непонятно и непонятно от кого, вот эти предприятия были отобраны, но в Российской Федерации, к сожалению, государство является очень неэффективным собственником. Это вот показывает и сама динамика всей экономической жизни России, что уже более 5 лет там идет падение и жизни населения, и экономические показатели падают. Но здесь в Крыму ситуация даже значительно хуже среднероссийских показателей. И точно так же вот взять Крымпотребсоюз. Если в 2014 году это было процветающее предприятие, там более 20 миллионов прибыли, то сейчас, по итогам 2018 года, это предприятие демонстрирует сплошные убытки.
Александр, вот нам пишет один из слушателей под нашей YouTube-трансляцией, задает вопрос: покупки и продажи недвижимости в оккупированном Крыму разве законны? Вот продолжая этот вопрос, кто обычно покупает эти предприятия в Крыму? Насколько просто найти покупателя, учитывая статус Крыма и такой, ну, деликатный статус этих объектов, в том числе, которые выставляются на продажу?
Безусловно, любой здравомыслящий человек, более того, законопослушный человек, никогда не станет приобретать токсичные вот эти активы. Активы, которые были отчуждены совершенно незаконно. И более того, они были отчуждены без каких-либо компенсаций собственникам и так далее. Соответственно, особенно крупные собственники, они намерены и судиться в дальнейшем с Украиной, точнее, из Украины, с Российской Федерацией. И, конечно, найти адекватного покупателя, который бы хотел приобрести, тем более по реальной рыночной стоимости, вот эти предприятия там, или недвижимость, либо там какие-то другие активы, ну, вряд ли можно найти. Ну вот, давайте вспомним с вами совершенно недавний случай — продажа санатория «Форос», который принадлежал известному, печально известному украинскому олигарху Коломойскому, да? Ведь продали его там, по-моему, чуть ли не с пятого раза. И причем продали его, опять же, не тем лицам, которые на самом деле его приобрели, а приобрели через фронтальную структуру Федерацию профсоюзов Татарстана и так далее. То есть, а когда уже журналисты стали расследовать, оказывается, собственно, там у Федерации-то и не было никогда таких денег, а деньги даны были совершенно конкретной семьей, ну и так далее. То есть, ну и опять же, есть другая категория вот этих покупателей, это, конечно, люди из ближнего круга друзей президента Российской Федерации, там, Ковальчуки, там, и так далее, и прочие, которые приобретают вот эти активы. Ну, они и так под санкциями, они понимают, что им вряд ли придется уже, ну, так сказать, посещать какие-то европейские страны там беспроблемно. Поэтому они покупают здесь, опять же, я думаю, не по рыночной стоимости, а по какой-то совершенно другой.
Вот буквально последний к вам такой вопрос. Если вспомнить о том, что было выставлено на продажу уже, что вот планируют выставить еще до конца этого года, в следующем году, какие объекты интересны, да, вот каким-то инвесторам российским? Ну, здесь так выглядит ситуация, что российские чаще всего покупают российские граждане. Что интересно, а что не очень интересно? Вот мы начали программу с того, что планируют продать здание бывшего института минеральных ресурсов в Симферополе. Насколько такой актив может быть интересен, особенно учитывая тот факт, что он, это здание должно использоваться исключительно для просветительских и образовательных целей?
Я думаю, что этот актив никому не будет интересен, тем более по вот той стоимости, которой он заявлен. Еще более полумиллиарда нужно туда дополнительно инвестировать в его реконструкцию. Я думаю, что вряд ли это удастся быстро продать. Скорее всего, это такая многоходовочка продуманная. То есть вначале заявлена одна стоимость, потом Минимущество имеет право, а если не реализовано по заявленной стоимости, постепенно там снижать стоимость. И вот когда она будет, в кавычках, законно снижена до той стоимости, которая заинтересует, она и будет потом реализована. Там кому-то снесут это здание, на его месте появится очередной какой-нибудь там консолевский дом или что-то в этом роде.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Александр Басов, экономический обозреватель и бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Отвечая на вопрос нашего слушателя, который спросил, разве законны покупки и продажи недвижимости в оккупированном Крыму, это цитата, то я тут вам могу процитировать украинских юристов-правозащитников, которые уже неоднократно к нам в эфир включались и рассказывали о том, что они не советуют покупать национализированное, ну, так как это называют российские власти в Крыму, имущество на полуострове, потому что в соответствии с законом Украины об оккупированной территории все вопросы так называемой национализации являются незаконными. Более того, они нарушают международное право как отдельная разновидность военных преступлений согласно Римскому уставу. Вы слушаете «Дневное шоу» на радио «Крым Реали». Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд.
Радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
числе объектов, которые российские чиновники в Крыму планируют выставить на продажу в следующем году, в частности, Евпаторийский авиационный ремонтный завод и Феодосийский судомеханический завод. Оба предприятия до аннексии принадлежали Министерству обороны Украины. После аннексии вот российские власти их, как они говорят, национализировали, что Украина не признает. Что это за предприятие? Мы этот вопрос зададим Сергею Куницыну, бывшему председателю Совета министров Автономной Республики Крым. Сергей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Вот вам известно, что это за заводы и использовали ли их как-то после аннексии? Возможно, вам известно, как их судьба складывалась.
Ну, на самом деле, в советское время Крым был непотопляемый авианосец. Там 11 аэродромов, группировка была больше 100 тысяч Черноморского флота Советского Союза. И поэтому, естественно, что там было создано достаточно большое количество предприятий. И не только Феодосийский судоремонтный завод, Керченский судоремонтный завод, завод «Залив», вертолетный завод в Севастополе, в Евпатории. Ну, насколько мне известно, ну, мы понимаем, что Россия делает военную базу серьезную там, поэтому, насколько мне известно, Феодосийский судоремонтный завод, он в основном специализировался и специализируется на ремонте двигателей, дизельных двигателей для кораблей. Завод «Море», который там рядом находится, это был единственный в Советском Союзе завод, который производил суда, десантные, навоздушные подушки. На «Заливе» был сделан гетьманский дачный в начале 90-х, 92-м, по-моему, году. Это был последний корабль, сторожевой большой корабль, ну, сейчас называется «Фрегат». Насколько мне известно, Евпаторийский завод россияне они национализировали, и там, если раньше в основном ремонтировались вертолеты, то в настоящее время там, насколько мне известно, ремонтируются штурмовики Су-25, которые раньше в Тбилиси производились в Улан-Удэ. А сейчас они уже, по-моему, первый отремонтированный штурмовик выпустили, и сейчас 5 или 6 еще штурмовиков у них в ремонте.
То есть эти предприятия им интересны вот в качестве использования, да, в рамках работы своего оборонного комплекса?
Ну, конечно, с учетом санкций они пытаются перестроить. Я, насколько знаю, на том же «Заливе» они там танкера делают, корабли ремонтируют. Там, по-моему, 8 или 10 кораблей сейчас в ремонте, в строительстве. А на Феодосийский завод он был объявлен банкротом после 2014 года, потому что там финансовое состояние было тяжелое. Сейчас они его нагружают оборонными заказами. И он, ну, планирует, чтобы он дал динамику. Так же, как и завод «Фиолент» в Симферополе, который, ну, больше 100 лет он там все время выпускал там специализированную аппаратуру, электронную аппаратуру для подводных лодок, для боевых кораблей. А потом уже после развала Советского Союза они перестроились на выпуск электрооборудования, дрели там и прочее. Ну, в советское время они там магнитофонами прикрывались. Так же было принято, что оборонные заводы типа выпускают там то кастрюли, то магнитофоны. А на самом деле тот же «Фиолент» делал и продолжает делать электронное оборудование для боевых кораблей и подводных лодок. В том числе, когда Крым был в составе Украины, и не было боевых действий между Украиной и Россией, «Фиолент» делал для подводных лодок там, Северного флота определенные детали. Поэтому они, все эти предприятия, и авиаремонтные, и судоремонтные, сейчас пытаются запустить и загрузить оборонным заказом.
Сергей Владимирович, вот эти предприятия, их судьба понятна. Понятна судьба, возможно, там большого количества санаториев, которые тоже выставляли под продажу, их купили какие-то частные лица из России. Но насколько, в принципе, перспективны крымские активы в плане приватизации, учитывая статус полуострова? И вот среди, например, предприятий, которые запланированы под продажу на следующий год, по крайней мере, предварительно, есть и винодельческое предприятие «Массандра». Вот как вы считаете, «Массандру» купит кто-то, не купит, и не влияет ли на такую покупку статус полуострова?
Не, ну, статус, конечно, влияет. Послушайте, на сегодняшний день понятно, что Россия Крым отдавать не собирается. И понятно, что они там ведут свою имущественную политику. Но, слушайте, Гонконг тоже вроде бы никто не собирался возвращать. А через 100 лет англичанам пришлось его вернуть. Там Сингапур и прочие дела. Поэтому время скоротечно. Тут сложно говорить. Те, кто покупают собственность по российскому законодательству, в том числе там национализированные предприятия, но они должны тоже понимать, что когда-то может быть возникнуть имущественная ситуация, и все решения ООН, там, по РЭПОСЕ и прочих организаций, они могут ударить по тем, кто приватизировал там ту или иную собственность. Там,
участвовал в таких сделках.
Да, да. Ну, надо понимать, что риски есть. Пусть не в ближайшем будущем, но в обозримом каком-то будущем это может дать обратный эффект.
Спасибо вам большое. Это был Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым. Вот добавлю немного по Массандре. Ранее подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов прогнозировал, что это винодельческое предприятие могут продать в первом квартале следующего года. Собственностью предприятия 11 тысяч гектаров земли, несколько тысяч инвентарных объектов. Винзавод Массандра основан был еще в 19 веке, напомню, и до аннексии Крыма России Массандра была крупнейшим винодельческим предприятием Украины. Но вот я напомню, что после аннексии полуострова это предприятие, у него так судьба складывалась очень по-разному. Его сперва передали в российскую федеральную собственность, а потом российское правительство вернуло ее обратно в собственность Крыма. Вот, например, осенью этого года пресс-служба предприятия сообщала, что собрали на 500 тонн меньше винограда, чем в прошлом году, якобы из-за плохой погоды. О том, как складывается судьба винодельческих предприятий Крыма после аннексии, можете прочитать в публикации на сайте Крымреалии под названием «Вино для Путина. Все в семью». А вот буквально под конец уже нашего эфира я такой интересный пример того, как складывается судьба национализированных, а потом приватизированных предприятий Крыма после аннексии. В конце прошлого года в санкционный список США попал бывший командующий ракетными войсками артиллерии Минобороны России Владимир Зарицкий. Он указан вот в списке санкционном как основатель и собственник компании УКИП или управляющая компания инфраструктурных проектов. Зарегистрирована эта компания в Симферополе. В 2018 году компания УКИП за $24 миллиона приобрела санатории Ай-Петри, Дюльбер и Мисхор в Крыму. Все три санатория российские власти Крыма после аннексии сначала национализировали, а потом выставили на продажу. И вот все три санатория вместе с Владимиром Зарицким попали в санкционный список США. И напомню, что Украина не признает так называемую национализацию, проведенную в Крыму после 2014 года. И украинские правозащитники и юристы не советуют никому покупать такое национализированное имущество в Крыму. Поэтому будьте внимательны, это радио Крым Реалии, а мы продолжим через несколько секунд.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом Крым Реалии.
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
А с вами Радио Крым Реалии. Я вернулась в студию. Елена Римовская блестяще, как всегда, провела эфир.
Катерина Некрич отобрала у меня микрофон. Привет, Катя.
Ты меня долго не пускала в студию, поэтому мне все-таки пришлось отобрать микрофон. В завершении нашего эфира мы поговорили о серьезном, о новостях. А сейчас мы поговорим тоже о серьезном, но и о приятном одновременно, о музыке. И тут мы с тобой, дорогая Елена, как раз посмотрим, какие совпадают ли у нас музыкальные вкусы или нет вообще-то. Вот мы поговорим о том, что 30 ноября, в ближайшую субботу, в Киеве, в Октябрьском дворце состоится концерт певицы Джамалы. Кто такая Джамала? Я думаю, что объяснять не надо, в принципе, никому. Украинская певица крымско-татарского происхождения. Она на протяжении нескольких последних недель, то ли пару месяцев, давала концерты в разных украинских городах. А вот завершает свой тур и плюс еще отмечать десятилетие своей карьеры, она будет как раз в Киеве вот на этом концерте. Всех поклонников ждет сюрприз, и не
какой?
Только поклонников.
Что обещает?
Там будет, чтобы ты понимала, три дуэта с разными исполнителями. С некоторыми, некоторые дуэты мы, нам уже знакомы. Ну, например, релиз песни с Даха Браха «Заманылы» состоялся еще осенью 16-го года, да, то есть эта песня как бы, ну, всем, кто хотел, уже мог послушать. 3 года уже песни получается. Знаешь ли ты эту песню?
Да, конечно, я слежу за творчеством Даха Браха.
А не Джамалы, да, поэтому вот так вот. Ну, смотри, можешь ли ты напеть эту песню?
Нет.
Не можешь. Ну...
Не здесь.
Не здесь и не сейчас.
И не в час дня или в 2 часа дня.
Вот, или в 3 часа дня. Ну, это не важно. Днем, в общем-то, в будний день как-то не поется. Но буквально вот несколько секундочек этой вот песни, этой композиции давайте послушаем. А теперь скажи, что ты сказал.
Я уточнила, кто это из исполнителей был в этом фрагменте 8-секундном.
Кто же это пел? Кстати,
кто же это пел? Приходите на концерт и узнаете.
И узнаете, да. Я думаю, что это Даха Браха. Это, конечно, удивительная композиция. Я только могу задать вопрос нашим всем слушателям, зрителям. Знаете ли вы эту композицию? Слышали ли вы ее когда-то? Она очень такая необычная. Ну, понятно, потому что Даха Браха, да, и там, конечно, удивительная, да, история эта. Но, смотрите, там есть еще один фрагмент, и он уже не такой забывающий, возможно, как то, что мы слышали только что. Давайте услышим.
Бачу огняні хвости на небі, здавалось сказка, але не то люди. Заманила я тебе, якщо ти не розмозі, забери тебе, і відбори рази. Аж поспомітай, не треба кричати.
Заманили Джамалу, группа Даха Браха, в дуэт.
В дуэт, да. Ну, слушай, тут на самом деле, учитывая вообще феноменальность группы Даха Браха и то, что у них все распланировано и забронировано, и они вообще на самом деле в Украине выступают крайне редко, то есть они по миру гастролируют, а они будут в Октябрьском дворце вот этот дуэт вживую вместе с Джамалой исполнять. Это, конечно, прикольно, могу сказать, да. Но, например, если говорить еще про дуэты, которые анонсировала команда Джамалы, то есть песня «Кохаю», которую выпустили буквально там, ну, реально пару недель тому назад, и ее исполнила Джамала вместе с казахским рэпером и российским рэпером Джах Халибом. Вот давайте услышим фрагмент.
Якщо можеш зупинити мене, я не знаю, як без тебе. Якщо скажеш, ти забутися, я не зможу повернутись.
Вот, а дальше ти должна була продовжити.
Допеть?
Да. Дальше какие там слова?
Я не знаю, у меня есть вопрос.
Я могу испортить твой слух. Кохаю.
Да, у меня вопрос на самом деле к этому дуэту. Мне интересно, комментировала ли как-то Джамала тот факт, что вот по подтвержденным данным этот исполнитель Джах Халиб выступал после 2014 года в Крыму.
Я не слышала, чтобы она это комментировала. Да, конечно, это интересный достаточно момент. Как раз об этом начали писать СМИ после того, как этот дуэт вышел. Но мне интересно узнать у тебя, потому что ты все политизируешь. Что можешь ты сказать об этой композиции? Ты же ее слышала 100%.
У меня просто вопрос остался, поэтому мне сложно составить какое-то впечатление. Но я знаю, что у тебя есть еще фрагмент этой песни, поэтому,
да,
наверное...
Лучше послушать его, потому что если я начну петь, это будет прям хуже в миллион раз.
Я думаю, что часть наших слушателей, по крайней мере, под YouTube-трансляцией точно ждут, что в какой-то момент ты запоешь, Катя, поэтому можешь ничего себе не
отказывать. Поверь, такое бывает.
У нас еще есть время, ты можешь себе это позволить.
Ну хорошо, давай пока под фонограмму, а там посмотрим. Ну, красиво же, скажи, ну, прям звучит, вот. Это фрагменты из песни. На самом деле, вот что сказала моя коллега о том, что действительно Джахалиб выступал в оккупированном Крыму, несмотря, после 2014 года, несмотря на это, он также выступал и на материковой Украине, в Киеве, во Львове, совсем недавно в Киеве его большой концерт во Дворце спорта, между прочим, состоялся. Там, где, кстати говоря, с ним Джамала, с этим дуэтом и вышла, пришла она к нему на концерт выступить. Но, на самом деле, то есть после этого, да, после того, что он согласился, нарушил украинское законодательство и посетил Крым в обход украинских КПВВ, на админгранице с полуостровом артисту не запрещали въезд на территорию Украины. Более того, он рассказал о том, что переехал и вовсе жить в Киев. Да, на самом деле. Но давайте хоть услышим голос этого Джахалиба, кто это, для тех, кто не знает, да, и какая роль в его песне в этой. А история там, кстати, песни интересна, потому что они познакомились, как рассказывала Джамала, а потом она написала вот этот вот фрагмент «Я кохаю», отправила ему, и он там
придумал
даже...
уже свою,
да,
часть?
Да, и он сказал, над этим можно работать, у него там чуть ли не мурашки сразу на руках были, и, в общем-то, таким образом они сделали этот дуэт. Ну, давайте услышим же голос Джахалиба.
Почему ты снова не спишь? Твое сердце бьет сильнее в груди, но ты в нем не затаила обид. Ты рядом даже в сумерках, око нашей судьбы, да, надеждами светлыми дорогу мне освети. Словами бессмертными донеси, что пережить все на моем пути.
Ну вот слова «почему ты не спишь» — это про утренние эфиры радио «Крым Реалии», понимаешь? Потому что я с этими мыслями, мне кажется, просыпаюсь каждый раз. Почему ты снова не спишь? Вот.
Но кому-то из каких-то, возможно, фрилансеров, там, это актуально и сейчас, вот почти в 3 часа дня в Крыму.
В том числе, да, «почему ты снова не спишь». Вот такие вот слова. Но это, скажем так, дуэт, который также всем известен. Это уже стало достоянием общественности, да. Но есть еще дуэт. Мы не знаем, что это за песня, но мы знаем, с кем дуэт, потому что анонсировала сегодня пресс-служба Джамалы его. Это дуэт с хип-хоп-дивой, я уже не побоюсь назвать прям дивой, Алену, которая просто потрясла всю Украину и далеко за ее пределами. Алена и Джамала вот собственно, исполнят, вы что-то уже записали, что-то сделали и
вот
готовы показать
публике. Вот этот дуэт я его послушала. Но поскольку у нас еще нет фрагмента этого трека, то у тебя как раз сейчас есть возможность попытаться что-то напеть.
Давай только обсудим, рэп не читать, или что, или петь, или почему ты снова не спишь.
Ты можешь, как бы, у тебя могут быть ролевые игры тут.
Поверь, это случается. Я очень сильно люблю петь под разные какие-то песни, и люблю громко включать даже музыку, и громко прям подпевать, понимаешь? И слава богу, что практически никто никогда этого не слышит, и на самом деле, потому что я не готова, я просто люблю петь. Вот и все. Как это звучит, это уже не мои проблемы.
Ты, как человек, который знает все песни Джамалы наизусть, идешь на этот концерт?
Я не знаю все песни Джамалы наизусть. Почему ты так считаешь? Я много знаю, конечно, много, но все это надо прямо... Я даже Spice Girls все песни не знаю наизусть. Ты что? То есть есть просто какие-то припевы, но спасибо, что ты такого мнения. А моих, в общем-то, возможностях. Насчет концерта я еще сказать тебе не могу, не знаю, да, все, в принципе, возможно. Но тут самое главное, что есть, в принципе, музыка, которой хочется поделиться иногда, да. И у меня такая же просьба к нашим радиослушателям, которые очень часто пишут нам письма, в том числе и делятся какими-то наболевшими проблемами. Вы можете нам также в комментариях, в письмах, где угодно, написать просто какие-то, может, исполнители вам интересны, кого бы хотели увидеть, в том числе в наших эфирах. Вы знаете, что мы очень стараемся поднимать в этом эфире не только актуальные темы, да, коммунального характера или политического, но также мы хоть немного, но хотим поговорить с вами и о музыке в том числе.
А я все равно воспользуюсь тем, что у нас есть еще 2 минуты эфира, и верну наш разговор в политическое русло. Просто проанонсирую то, что если вы вот после того, как вы нас дослушаете, вы можете зайти на Facebook-страницу Крым Реалии или на сайт Крым Реалии, и там идет трансляция вручения Олегу Сенцову, с которым мы с Катей общались, кстати, к слову.
В этой же студии.
Да, идет вручение премии ему Сахарова в Европарламенте. Вот сейчас брифинг президента Европарламента Олега Сенцова. Олег Сенцов в своей речи, получая премию Сахарова, в частности, призвал не верить Путину. Об этом сообщает Крым Реалии. Я процитирую небольшой фрагмент, если позволишь. «Сейчас ведется много разговоров о примирении с Россией, переговоров с ней. Я не верю Путину», — сказал Олег Сенцов. «Я призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе, в Украине. Они хотят видеть нас на коленях. Мы этого не допустим. Мы боролись и будем бороться за свою свободу до самого конца». Об этом Олег Сенцов, напомню, заявил, выступая в Европарламенте во время вручения ему премии Сахарова.
А ты же помнишь, в этой студии во время нашего с ним интервью он говорил о том, что готов пожать Путину руку за освобожденных, за то, чтобы Путин освобождал украинских политзаключенных. Да? Такая фраза от него тоже звучала. А этот стрим, о котором говорит Елена Римовская, на странице Крым Реалии в Ютьюбе. Присоединяйтесь, также оставайтесь с нами на 648 АМ и передавайте эту информацию, название этих средних волн всем своим знакомым, друзьям, родным, потому что это крутая опция для того, чтобы слышать о том, что происходит в Крыму, без купюр, что называется, объективную и взвешенную информацию стараемся подавать вам здесь, в том числе Елена Римовская,
я Катя Некреча. Мы сегодня для вас работали в нашем дневном эфире. Катя не только утром к вам приходит, но и днем. Да, а я вернусь к вам еще и вечером вместе с Александром Янковским. Оставайтесь с радио Крым Реалии. До свидания.